Любовь Трофимова. «Догони меня». Глава первая. 3 года назад. Оля. «Ну, давай же!» Закусив губу, гипнотизирую неотрывным взглядом одинокую красную полоску. Боясь даже моргнуть, смотрю на бесполезный кусок пластика в своих руках, и от отчаяния хочется выть. «Ну что же ты?» Прошу мистическую, но такую важную вторую полоску проявиться хоть призрачной надеждой. «Еще есть время!» И ты имеешь все шансы попасть в историю нашей семьи, а не улететь в мусорное ведро. Кто бы знал, что я разговариваю с тестом на беременность. И уже не с первым за последние несколько лет. Обидно до слез. Но еще пару минут, и бесполезный тест летит в мусорку. Оля. «Ну ты скоро там», — зовет из-за двери муж. «Мы опоздаем на ужин». «Иду», — глухо отзываюсь я, сглатывая колючий ком. «Только умоюсь». Встаю с пола, где просидела целую вечность, гипнотизируя 2 подряд теста. Подхожу к раковине и, облокотившись на тумбу, судорожно выдыхаю. Смотрю на свое отражение, потом плещу в лицо парой горсти воды и, нацепив на лицо давно ненатуральную улыбку, выхожу из ванной. Вадим уже при полном параде, стоя перед зеркалом, завязывает галстук, косясь на меня в отражении с нескрываемым раздражением. «Давай помогу», — подхожу ближе, пытаясь сгладить накал, и тянусь к нелепо повисшему галстуку. Распутываю узел и, стараясь не смотреть в лицо мужа, выполняю привычные и давно отточенные действия. «Ну как?» — напряженно уточняет Вадим. «Опять мне пару дней наблюдать твое недовольное лицо и слушать несчастные вздохи?» «Я не беременна, если ты об этом». Сдержанно отзываюсь, хмурясь, и, пытаясь побороть обиду, осторожно спрашиваю. «Может, я не пойду?» «Оля!» С укором и ноткой предупреждения в голосе тянет муж. «Ты же знаешь, что мама может обидеться. И что опять за трагедия? Не получилось сейчас, получится в следующий раз. Мы ужинаем с твоей мамой чаще, чем проводим время вместе», отражая претензию мужа. «А вот сейчас обижусь я», играя желваками, цедит муж. «Она столько для нас делает!» «Я тут подумала, пытаюсь собраться с духом и, наконец, выпаливаю. Я хочу сходить к другому врачу, поменять лечение, ну, может быть, еще и...» «Неблагодарная!» Перебив, жестко припечатывает муж, сверкая глазами. «Моя мама отличный специалист в этой области и делает для нас все обследования и лечение почти даром. Но ты хочешь нас разорить из-за твоей безумной идеи срочно завести ребенка?» Повысив голос, напирает муж. «Сколько можно, Оля? Нам что, так плохо вдвоем? Или ты меня не любишь?» «А ты меня?» Всхлипываю с обидой в голосе, а муж теряется, потом хмурится и молча выходит из комнаты. Вздохнув, иду к гардеробу и, наугад выбрав наряд, быстро одеваюсь. Мужа злить не хочется. То, что он удалился молча, означает, что через пару минут он вернется заведенный и взвинченный. А потом мне предстоит выслушивать, какая я неблагодарная, никчемная и пессимистичная натура, без сожаления растоптавшая его и его мамы усилия и заботу. После таких монологов чувствую себя полным дерьмом и действительно начинаю верить, что живу и думаю неправильно, мечтаю о неважном, усложняю жизнь себе и окружающим. Женаты мы почти 3 года, и за это время я научилась предугадывать и предотвращать такие взрывы, сводя к минимуму нападки мужа, а как следствие и свекрови. Вадим, в общем-то, хороший муж, заботливый и любящий, но в любом мнении видит только либо свое, либо неправильное. И мне приходится подстраиваться или жертвовать своими интересами в угоду мужа. Первой серьезной жертвой стала моя карьера. Познакомились мы в крупном ночном клубе, где мы с однокурсниками праздновали окончание учебы. Вадим там был со своей компанией, но в разгар вечера подошел и пригласил меня на медленный танец. Так и закрутилось. Старше меня почти на 5 лет, тогда он мне казался самым умным и красивым, а то, что он практически сразу предложил мне стать его женой, только добавило очков в его пользу. Вадим стал для меня первым во всем, и мое согласие ждать ему не пришлось. Я была очарована и влюблена, и первый год считала, что мне невероятно повезло. Почти без пререканий согласилась на условия мужа не устраиваться на работу, а посвятить себя полностью дому и семье. Первое время было непривычно, но я терпела ради мужа. Через год после свадьбы, когда мы впервые заговорили о детях, Воодушевившись новым смыслом жизни, я каждый месяц ждала чуда. И даже не сомневалась, что скоро мы станем счастливыми родителями. Тем более, что до планируемого зачатия посетила лучшего, со слов мужа, репродуктолога и его маму в одном лице. Я радовалась, что мне несказанно повезло, так как она помогла бесплатно пройти полное обследование и прописала ряд препаратов и витаминов для стабилизации гормонального фона, который, оказывается, был у меня не в порядке. И для подготовки организма для почти гарантированно благополучной беременности. Но спустя полгода бесполезных попыток и горы выброшенных в мусорку тестов начала впадать уныние. Свекровь назначала все новые препараты, просила не терять надежду и всячески поддерживала. Но последнее время, словно сговорившись, муж и свекровь стали реагировать на мою мечту стать матерью слишком раздраженно. Пошли обвинения о зацикленности и эгоизме, так как у Вадима как раз назревал важный крупный проект и планировалось расширение компании. Свекровь то и дело напоминала, что я как любящая жена должна в первую очередь поддержать мужа, а остальное отложить на потом. Муж при каждом удобном случае жаловался маме на то, что я стала рассеянной и абсолютно безучастной к его жизни, а она, в свою очередь, отрывалась на мне. Хотя в помощи по планированию ребенка не отказывала, но каждый последующий визит к ней на прием становился все более напряженным. Поэтому я начала подыскивать другого врача, о чем сегодня и осмелилась сообщить мужу. Но поддержку, как и ожидалось, не получила. Вадим вошел в комнату, когда я была почти готова, и, подойдя сзади, обнял меня за талию. «Предлагаю не портить друг другу вечер», — вкрадчиво произнес он, целуя меня в висок. «Ты же хорошая девочка». «Прости», — уже привычно отозвалась я, опуская взгляд и внутренне, не находя причин моей вины, но понимая, что это будет меньше из зол в данный момент. «Так-то лучше», — удовлетворенно кивнул муж, протягивая мне руку. «Идем». До ресторана мы доехали почти в полном молчании, лишь изредка перебрасываясь незначительными фразами. «Только я тебя прошу», — уже подъезжая к парковке заведения, строго попросил муж. «Не будем поднимать тему детей и смены врача». «Хорошо», — кивнул я, отвернувшись к окну. «Могу просто молчать». «Ты опять?» — нахмурился он, сжимая руль до скрипа кожаной обшивки. «А о чем мне говорить?» — взорвалась я, едва сдерживая слезы. «О твоем бизнесе? Или о новой прихоти твоей мамы? Подскажи тему, чтобы вам не было скучно в моем недостойном обществе». «Я этого не слышал. Дома поговорим», — жестко отрезал муж, глуша мотор. Войдя в просторное помещение и сдав верхнюю одежду в гардероб, мы прошли вслед за администратором к дальнему столику, за которым нас уже ожидала свекровь. «Ну, наконец-то!» — капризно протянула она, поправляя идеально уложенное каре. «Уже думала, что не приедете?» «Пробки, как всегда», — развел руками муж и, взяв со стола винную карту, подозвал жестом официанта. «Но сегодня есть повод не только для ужина». «Вот как?» — опешила свекровь, переведя на меня напряженный, нечитаемый взгляд. «Вас можно поздравить?» «Пока не с чем». Погрустнев, отозвалась я, прекрасно понимая, на что намекает свекровь. «Не расстраивайся, дорогая», — улыбнулась свекровь и перевела взгляд на Вадима. «Так какой повод?» «Я наконец-то подписал договор о слиянии и передаче мне контрольного пакета акций», — гордо отозвался муж. «Так что скоро я буду весь в работе, и видеться мы будем реже». «Поздравляю, дорогой», — воскликнула свекровь, расплываясь в улыбке. «Ты так долго этого ждал!» «Может, я помогу?» Воодушевившись, спросил я у мужа. «Устрой меня на работу, ну хоть секретарем или помощницей». «Я подумаю», — поджав губы, отозвался муж, давая понять, что тема закрыта. Но тут неожиданно свекровь встала на мою сторону. «А действительно, сынок, почему нет?» — уточнила она, отпивая вино. «Оля хоть отвлечется от грустных мыслей?» «График слишком напряженный», уклончиво ответил муж, перехватывая у меня бокал с вином. «Оля, ну какой алкоголь? Ты же на таблетках!» «Как твой лечащий врач, я с Вадимом согласна», закивала свекровь, глядя поверх своего бокала. «Извините, мне нужно в дамскую комнату». С трудом сдерживая раздражение, сказала я и, отложив салфетку, встала и направилась из зала. прошла знакомым маршрутом в боковой коридор и, толкнув дверь туалета, чуть не задела выходящую девушку. «Ой, извините», — ахнула я, заметив, что девушка глубоко беременна. «Оля?» — уставилась девушка, загородив проход округлым животиком. «Привет! 100 лет не виделись!» «Ника?» — присмотревшись, узнала я бывшую сокурсницу. «Рада тебя видеть! Как ты?» «Как видишь», — с гордостью погладив внушительный животик, улыбнулась Вероника и обрушила на меня шквал вопросов. «А ты как? Где работаешь? Есть ли дети?» «Никак, причем по всем пунктам», — погрустнев отозвалась я и опустила глаза. «Не работаю, детей нет, да и вообще». «А хочешь?» — вдруг прищурившись, спросила она. И, оценив мой раскисший вид, уточнила. «Ну, работать имею в виду». «Я бы с радостью», — кивнула я, — «вот только». «Я могу помочь», — уверенно перебила меня Вероника. «Только надо поговорить, не в спешке. Мы тут отмечаем день рождения мужа, да и ты не одна». «Да», — кивнула я и с надеждой предложила. «Может, встретимся на днях?» «Давай завтра», — кивнула Ника, протягивая мне выуженную из сумочки визитку. «Набери мне прямо с утра, и мы обо всем договоримся». «Договорились», — улыбнулась я, пряча визитку. «Спасибо, Ника». «Давай, хорошего вечера», — улыбнулась она, приобняв и чмокнув меня в щеку. «Все, я побежала, а то муж в розыск подаст». С белой завистью проводила подругу взглядом и зашла в дамскую комнату, подправив макияж, улыбнулась своему отражению и быстро вернулась к столику. Мое настроение значительно поднялось, хотя муж и свекровь даже не заметили. Твердо решила, что на этот раз я отстаю свое право на работу, иначе просто свихнусь от постоянных мыслей и страхов, что ребенок у меня никогда не появится.